1 Piotra, 2 глава, 2 вот 9 стих. Новый род, 9 стих. Новый род избранный, царственное священство, народ святой. Это он там цитировал из Исхода 19 глава, когда народ Израиля вышли из Египта и стояли там Синай. Бог явился, сказал им, что вы мой избранный народ и царственное священство. Вот колены левиты были священники, и по идее из колена Иуда были царя. Итак, здесь как-то новое понятие, что царственное священство. И, наверное, помните, в Откровении, 5 глава, 8 стих, говорится, 10 стих, говорится, как будет в Царстве Божьем, что мы будем и царствовать, и быть священником здесь на земле. Мы будем хвалить Бога во веки веков, и что Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Это не значит, что некоторые из нас будут царствовать, и некоторые будут на священство заниматься. Мы будем и царя, и священников. Это как эти две колени, Иуда и Леви, как-то присоединились. Помните, Иисус сказал, что Он дал нам таланты, и как награда для нашего правильного использования этих талантов, у одного человека награда была бы 5 городов, 2 города и всякие. Иисус это сказал в рамках Израиля. И тот понятие, что я дал тебе город, они это поняли бы в контексте, как Бог дал левитов города. Потому что во время Иисуса Навина Он тоже дал каждый колену некоторых города. Итак, кажется, что это так, что мы будем царствовать над людьми в каком-то географическом месте, и тот царствие, которое мы будем проводить с ними, это вроде священства. В том, что мы будем им учить Слово Божие. И в Малахии написано, что горе тех священников, потому что они не учили народ. То есть, наверное, мы думаем, что священник обязан, в принципе, принести жертвы. Но в практике, в принципе, у священников была задолженность учить людям Слово Божие. Итак, когда Иисус придет, мы будем царствовать. В том плане, что у нас было бы какое-то место, географически, какой-то город, село, население, пункт, где мы будем учить людей, и царствовать, и учить людей. Так, над кого тогда мы будем царствовать? Откуда население? Кажется, что когда Иисус придет, если, допустим, Он пришел бы сегодня, не все люди, естественно, на свете познали Господа. У них нет ответственности к Иисусу, они вообще не знают. Итак, если Он пришел бы сегодня, воскресенье будет, и судный день, все те, которые согрешили, умирают, остальных получают место в Царстве Божьем и начинают царствовать. Над кого? Над тех людей, которые пока живые, которые не знают Евангелия. Но мне дальше предложили для тот населения в течение тысячелетнего царствия. Хотя это не прямо написано в Библии, я согласен. Но мне всегда волновался тот вопрос тех, которые не знали Евангелия, тех, которые умерли, как животные, в принципе, ничего не знаю. Дети, психбольные, тех в джунгли, китайцев, столько. Наверное, кто знает, наверное, Бог воскреснуть. какие-то часть этого населения, он не может дать им, или он не будет дать им спасение из-за того, что они ничего не знали. А, наверное, они будут жить в этом тысячелетнем царстве, чтобы у них была бы возможность принять выбор, если они хотят быть с Господом или нет. И очень часто, как-то я писал основы Библии, я молодой был, и как-то не переживал таких моментов так серьезно. А сейчас очень волнует меня, как людей, которые очень хорошо жили, просто умерли без, мне кажется, без никакой возможности слушать Евангелие. Но Бог сказал, что Он хочет, чтобы все спасены были бы. И Иисус умер для спасения весь народ, каждый человек. А мне тогда непонятно, честно непонятно, почему тогда каждый человек не имеет возможности познать Иисуса. Потому что есть люди, которые вообще не имеют никакой возможности, те, которые жили столько роды, в джунгле, в Африке, или в Южной Америке, или китайцев, они вообще не слышали даже слова Иисуса. Вообще. А если у Бога есть такое страшное захота и желание, чтобы спасать каждый из этих людей, почему тогда Он не дал им такую возможность слышать? Итак, есть разные ответы на это. Но я предлагаю так, что, наверное, и это только наверное, когда Иисус придет, в воскресенье будет, и, наверное, таких людей у них было бы своих шанс понять Евангелие и жить в Царстве Божьем, если они хотят. И тогда они будут, то население в этом городов, где мы будем царствовать. А мы здесь сегодня, и мы думаем, а кто я царствовать? Кто я быть на власти? Я не такой человек. Очень много людей так сказали бы, да нет, это не для меня. Так я не хочу, я не хотелось бы царствовать. Быть священник, учить людям Слово Божие, да нет, я не такой, я это не хочу. Хочу просто существовать в мире и так не делать. Но это понятно, это все зависит от типа личности до каком-то степени. Но я думаю, что если мы на самом деле верим в Бога и в Иисусе, через время после нашего обращения к Нему, начинается какая-то совесть, что я очень хочу что-то делать для других людей. Я очень хотелось бы, по крайней мере, что-то делать, чтобы поделить с другими людьми, то, что Бог дал мне. Если у нас то чувство нету, то это плохо, это очень плохо. Но я думаю, что у нас здесь всех есть. Такое желание. Хотя мы переживаем, что я не совсем то занимаюсь, я не совсем как-то не получится у меня говорить с людьми, не получится со мной обратить людьми к Богу. Понятно. И поэтому это на самом деле то, что мы сможем ожидать с радостью, с нетерпением, что в Царстве Божьем я буду в каком-то плане уметь такую способность уговорить людьми, учить людьми о Боге. Это чудесно. Итак, в той жизни тоже мы являемся, в принципе, царственное священство. Потому что Бог сказал Израилю, что вы будете цели народ, царственное священство. Хотя левитов, по идее, были священники, я уверен, что это намерение у Бога, что фактически весь народ стали бы как священников, о том, что им должно быть, Израилю должно быть свет в темноте для мира, для цели мира. К сожалению, они так не сделали. Они даже наоборот, сделали позор. И они не были свет для этого мира. Итак, мы то же самое. Конечно, Царство Божие пока не пришло. Но мы, в принципе, являемся это царство в одном плане. В том, что мы являемся свет мира. Мы являемся священником в этом плане, за цели мира. И как единственное, у священников не было никакого имущества, потому что написано, что служение Господа было их имущество. Я понимаю то, что с нами. Для нас самое главное – это наше служение Бога. И не материальные моменты, имущество, это, потому что это все ни при чем, сравнивая тот служение, которое у нас все есть. Опять, когда я скажу это слово «служение», к сожалению, и в протестантском движении, и в православии есть такое понятие, что служение – это для некоторых. Для прихода – нет. Только надо приходить, садить, платить что-нибудь и уходить. И что у тебя есть участие на этом служении – нет. Итак, вообще богослужение в церквах начинали быть немножко как спектакль. Допустим, люди ходят на кино. Садить там пассивно, смотрят на фильм, хорошо, платят деньги и уходят. На театр. Смотрят, интересно, уходят. И так не должно быть. Не может быть с нами. То есть, тот понятие, что мы только вот приход. Да нет. Бог хочет дать каждому какое-то особое служение. Даже Петр тоже писал, что Бог приготовил для нас добрые дела, которые Он приготовил от самого начала мира. То есть Он приготовил какую-то судьбу для каждого человека. Для каждого человека. Он приготовил какие-то работы, какой-то плод, который Он ожидает от этого человека. И когда наше время наступает, например, похоронить Бориса как будто, и Софью, как Олег и Валя, как раз сделали. Бог, наверное, это признал от самого начала мира, что у меня будет такой сын, как Борис, и дочь, как Софья. И я предназначен вот Олег и Валя, вот им похоронить и заботиться для им. Я уверен. Это не значит, что им должны это делать. Валя могла сказать, да нет, я занят. Я не хочу с таким стариком, я занят. Олег мог сказать, да нет, я буду пьянствовать, например. Не буду. А у него есть свободная воля. Но, слава Богу, они так не сделали. И так у нас все есть какое-то призвание от Бога. И это не то, что я никто. Я только такое скромное участие в этом приходе. К сожалению, общество сделало так, чтобы мы все считаем, что я вообще никто. Это для специалистов. Пусть специалисты занимаются. Нет. Бог дал нам всем что-то конкретно делать. Хоть это кажется мелочь, но Он дал нам что-то делать. С кем-то говорить. Какую-то для Него делать. Вот. Я очень люблю 12 стих. Очень просто. Да, нет, 21. Вторая глава, 21 стих. Очень просто там написано. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Иисус, конечно, есть до сих пор наш Спаситель. Но Он не только Спаситель. Он тоже пример. Опять, это не как спектакль. Это не то, что мы просто смотрим туда, и Он там. И, красивый, как мы смотрим, допустим, на картину. Что, эта картина, хорошо сделана, красивый. Подобраем какое-то удовольствие в том, что мы смотрели на эту картину, и дальше ходим в жизни. Он оставил нам пример. Значит, что нет такого расстояния между Христом и нам. Есть, конечно, расстояние, но не такое расстояние, чтобы Он не может быть для меня пример. Дабы мы шли по следам Его. Цель, начиная вот 21 стих до конца, 25. Каждый стих говорится в каком-то плане о последнем страдании Иисуса. И когда написано о его, по следам Его, я думаю, что это говорится о его последний ход и Голгоф, носил крест, дабы мы шли по следам Его. Я уверен, что вот Петр это писал, зная, что тот человек, который ходил за Иисусом, как на русском, из Кирении, Симон?
Симон Петр.
Нет. Он, который носил крест Иисуса.
Симон Кириней.
Что это только он, который буквальным образом шли по следам Иисуса. Он носил крест за Иисуса. То есть он для нас там на кресте пример. И что в моем жизни, когда что-то случится, хочу кричать, хочу вот спорить, хочу как-то сам себе как-то защищать в плохом плане, хочу на агрессию, хочу кричать, хочу так, что он для меня пример. Я только спаситель. Кто мы, слава Богу, у нас Иисус как спаситель, ну ладно. Он спаситель, но он тоже пример. И поэтому тот расстояние между он на кресте и моей жизнью в Воронеже, 13:05 сегодня, очень мало. Это как он постоянно там стоит на кресте перед нашими глазами. Интересно, как особенно у католиков, у них такое привык делать по своим преображениям крест Иисуса, делать тот крест огромный. Огромный такой крест, на кафедрале, на этом церковь и эти храмы, что вот крест огромный, и там Иисус где-то там, и мой вот маленький. Люди здесь смотрим, вау, такой огромный крест. Когда фактически крест не был такой большой, это просто было дерево. И все. Не такой высокий. Дерево. Почему мы знаем, что не такой большой? Во-первых, Иисус умел говорить с мамой и Иоанном с крестом. Это не в том, что он был где-то столько метров там в высоте. Тем более, когда он сказал, что он хотел пить, он не написано, что они взяли гиссоп.
Гиссоп.
Который вообще там в Палестине не растет больше метра. Метра полтора по максимуму. Они взяли эту и предлагали ему пить. Это вроде и метр такой. То это не такой вот огромный. Если, когда он сказал, он хотел пить, это не в том, что как мы будем доносить к нему что-то пить. Это не было такой проблемы. Он просто, ладно, нам надо еще метр, и соп есть, давай возьмем. И на этом предлагали. Итак, он рядом с нами. И это не в том, что я такой грешник, и он такой святой, что я как-то не могу с ним связаться, я не могу быть как-то близко к ним. Это как он стоит прямо перед нами, когда мы встречаем искушение и сложные моменты. Вот, а он там, на кресте, не так далеко. И не только как спаситель, а как пример. Даже так близко, что мы сможем ходить по следам его. На крест. Интересно, сравнивая все Евангелия, в одном Евангелии написано, что Иисус ушел из этого, Творец, носил свой крест. В другом Евангелии написано, что тот Симон взял крест за Иисуса. Иисус взял часть, и Симон взял другую часть. В третьем Евангелии написано, что Симон взял целый крест. В другой Евангелии написано, что солдаты носили Иисуса до креста, до Голгофы, до места распятия. И там кажется, что Иисус вышел из дворца, носил свой крест. Пал. Они смотрели, давай, ты, Симон, иди сюда, вот помоги. Он помог. Потом, по-моему, Иисус еще раз, во второй раз пал. И Симон носил целый, взял целый крест. И солдаты носили Иисуса до креста. То есть, когда написано столько раз, Иисус сказал, что ходи за мною, возьми ваш крест, но мой крест, и ходите за мной. Но тут интересно, что даже Иисус сам не мог носить целый вес этого креста. Я не скажу это, чтобы оправдать наши слабости. Не оправдать тех времен, когда мы вообще бросим крест, бросим все и просто делаем прямо то, что мы хотим. Я не оправдаю такое поведение. Но все равно это так, что Иисус не мог носить целый вес свой крест. И иногда получается с нами тоже, что просто мы не сможем. Просто нет сил, в конце концов, нет. 24 стих. Ранами его вы исцелились. Это огромный парадокс. Ранами его вы исцелились. Ранами это переводится в греческий слов, который особенно говорится о биче, когда они били Иисуса с этим. Как с этим? Хвост, да. С этим хвостом. Это как каждый раз хвост был на его спину. Это вот для моего исцеления. Еще раз. Еще раз мое исцеление. Это огромный парадокс. Итак, поскольку мы размышляем о его смерти, его распятии, страдания, это всегда для нас, для меня. Это как другой парадокс в Откровении написано, что нам надо помыть наши грязные одежды на его красный кровь, и оттуда наши одежды являются совсем белые. А как делать одежды белые через красный кровь? Итак, это все такой парадокс в том, что это призыв к вере на самом деле, что что-то там случилось, чтобы все мои грехи сейчас Бог простил. И это очень сложно верить, что так и есть. И тем более, что это всего случилось до того, что мы покаялись. До того, что мы покаялись, или даже существовали. Но Бог это все признал. Вот 25 стих. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, но возвратились ныне к пастырю душ ваших», то есть Иисуса. То есть мы были сперва овцы, не козлы. То есть кажется, что мы были не то людей, потом крестились, стали как овцы. Здесь написано, что мы были как овцы блуждающие, но мы возвратились к Иисусу, когда мы приняли крещение. То есть Бог как-то знал от самого начала, что вот мой овец. Они мои овцы. От самого начала. Вот мы там вот первая глава прочитали об этом и дискутировали вчера. Второй стих, первая глава, второй. По предвидению Бога Отца, при освящении Духа, Бог нам вот выбрал к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Итак, в одном плане. Есть такой вещи, как предопределение, где Бог просто решил, что Игорь, я тебе хочу, Валя, Коля, Олег, Дантон, я тебе хочу, и хотел от самого начала. Спорить с этим, не спорить, страдать, мучить с этим вопросом, а почему я и почему не тот человек, непонятно. Но все равно, он это сделал, чтобы показать нам степени своей любви для нас. Потому что спасение это по благодатью. Если по благодатью, значит, что это не по делам. Это значит, что Бог просто так решил любить нам. Мы спорили немножко о том, что возлюбленный. Если это должен перевеститься как возлюбленный или дорогие друзья. Я предпочитаю возлюбленным. Потому что я понимаю, что он имел в виду, что Бог возлюбил вас. Не в том, что я вас возлюбил, а Бог нас возлюбил. И Я вчера сказал и повторяю, что это странно, но это, наверное, самое сложное для нас верить, что Бог нас любит, что Бог меня любит. Потому что наши дисфункции, наши чувства, что я никто и ничто, это очень сильно. И мы не встречали вообще в жизни такую любовь, что он меня просто любит просто так, как я. Это мы всегда... Нет, у нас не были встречи с такой любви. Любовь родителей, это тоже отличается немножко, потому что они что-то ожидают от нас. Они любят нас, потому что мы похожи к ним и всякие. Это форма, сама любви. Если человек любит себя, то любит своих детей. А тот любовь, которую мы встречали с Иисусом и с Богом, это не такой. И у нас просто такого опыта такого нет. Очень мало. И так это совсем новый опыт для нас, встречать такую любовь. Ладно, я слишком много говорю. Вопросы?
К кому обращался Петр? Именно к этим рассеянным евреям, да, которые были в разных провинциях, Галатии, да, Понтии. Не у иудеев, которые, а тем, которые были по всем, да, провинциям.
Ну, это можно сказать, что это для евреев, но опять, вот свои варианты, как там написано, первая глава, первый стих, что Петр писал пришельцам, рассеянным, Понтии, Галатии. Что значит крещенцы? Это может быть тех, которые приняли крещение, которые распространялись, написано, сразу после первых. После, в принципе, то, что Саул сделал. Написано, что когда тут преследование начиналось, они рассеялись, они распространялись по всему миру.
Бежали,
да.
Это пришельцы там.
Или это можно понять, что это говорится у еврейских христиан. Или то пришельцами, смотрите, 2 глава, 11 стих. Возлюбленные, прошу вас как пришельцев и странников, итальянцев, городских похотей. То есть, духовным образом, мы все являемся как пришельцы и странники. И он, наверное, использовал такой язык, дал впечатление, что я пишу теми, у кого страшно есть преследование, которые сбегли, на руках преследователи. Но он, наверное, имел в виду, что нет, я просто так называю все настоящие христиане. Вот человек родился там, допустим, в Понтии или Азии. Или в Эфине, и оттуда больше 10 километров не вышел из дома. Все равно такой человек пришелец, как с нами. Вот человек никуда съездил, очень далеко от дома. Родился, допустим, в Воронеже, живет здесь до конца своей жизни, все равно он там странник. Просто он вот такой чистый, местный. Духовным образом, как странник, который ходит по землю, знает, что это не совсем мою землю, это не совсем мой народ. В одном плане, духовным образом, это как мой. Что мы здесь, в мире, мы прекрасно знаем тот мир, где мы живем, но это как-то не наше, это как-то что-то не так. Это как-то, допустим, в Китае. И все вот, азбуквы по-другому, совсем люди выглядят совсем по-другому, кушают по-другому, культура по-другому. Мы сможем жить там, сможем дружиться с ними и жить с ними, но как-то это я не отсюда. Это не мой дом. Хоть мы не знаем, где наш дом, это точно не там. И мы так и чувствуем, по-моему, на этом свете. Что я здесь живу. Но это как-то что-то, я чувствую, не дома. Женя, ты очень хотел что-то сказать.
Послание Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Павел говорит о том, что Бог нас избрал еще от начала мира. Павел говорит,
да, посланник своего, что мы избраны тоже от начала мира.
Да. Ну, я пришел со Христа, никакая связь.
Это полно. Твои слова.
Просто дополнение.
Пришельцы, говорилось о пришельцах, ну, как в законе Моисея. Пришельцы не притесняйте. Что пришелец, который пришел и принял закон Бога, он становится равноправным гражданином. То есть это израильтянин, это не национальность, это как бы гражданство. Да, то есть человек, который пришел, и мы, по идее, присоединились, вот, привились к этой маслине. И, может быть, Петр, как, да, вполне возможно, что говорит, что те пришельцы, которые именно, ну, из язычников, он к ним обращается, говорит об этом, что вы, которые привившиеся к Израилю.
Да. А я вот где-то, не помню, недавно слышал, люди не библейские, а выражение очень сильное, что смерть – это возвращение долга, данного тебе Богом. Очень емко. Что это долг, ты получил долг, жизнь, и возвращаешь путем смерти. Очень емко.
Бог. Интересно. Взаймы взял жизнь.
Нет, дали.
Дар Божий, как тебе.
Вот в 11 главе к Евреям, 13 стих и 14 говорится. Все сии умерли в вере. Это говорится о тех героев веры, которых перечисляет с начала собрания. А только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Еще 15 схвачу. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, из мирского, из мира, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному.
Не все граждане будущего царства.
Да, как об Аврааме, как пришелец. Который находится в Анне. Он только был пришелец, не имел там ничего.
Ну как, он там землю купил, Сару похоронил чуть-чуть.
Но все равно, что же, старанники пришли.
Потому что это на будущем только получают.
Он не получил обещание.
Только на будущем он получает.
Когда... Но он кусок земли купил для себя-то.
Да? Для могилы.
И вот он парадокс.
И третье, это посольство будущего царства вот в этом временном жизни. Посольство, ну послы.
Это как, допустим, мы арендуем или покупаем земля.
Мы посольство. Ведь это посольство в этом мире.
Послы.
Будущего мира.
Представители.
Представители будущего мира.
Посольство это представительство?
Конечно.
Представительство. Другим словами.
Да, представительство.
Говорят, да посольство.
Тем и заняты, что мы говорим, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом, обращаясь к этому миру. Пока есть возможность. Да.